Глава вторая, часть пятая. Успокоенный Шестеряков подобрал свой мешок, покидал в него все добро, туда же и маузер в кобуре, и, закинув автомат за плечо, отправился в свою роту. Он шел той же дорожкой, по которой тащил генерала, а после и той, по которой они так резво хрумкали вдвоем, только теперь за версту обходя те чертовы перемерки, и не зная, что там живых с оружием никого не осталось, одни перестрелянные немцы, до кого они успели перестрелять. И не ожидал он от всей этой истории хоть какого-то продолжения. Однако ж оно состоялось. Всю эту массу бегущих задержал таки на развилке Рогачевского и Дмитровского шоссе своими пулеметами заградительный отряд. Кое-кого, человечков 10 самых резвых, которые всегда первыми поспевают, тут же к стеночке прислонили и постреляли другим во страстку, а других, кого забрали для выяснения, а кого заставили на месте искупать вину, стаскивая с грузовиков и становя бетонные надолбы и сваренные из рельсов ежи, в которых уже всякая нужда отпала. Даже наоборот, следовало от них шоссе очищать. Ездового же с генералом не только пропустили, но еще похвалили и записали все данные для представления к медали за отвагу. И он эту медаль принялся отрабатывать так рьяно, что не успокоился, пока не домчал генерала до госпиталя и помогал носилки тащить по лестнице. И в палату вносил, и в подробностях рассказывал дежурному врачу и комиссару госпиталя всю историю геройского ранения генерала и геройского его спасения из-под огня. При этом, пока не вскрыли смертный медальон, он счастливо избег вопросов, как же фамилия его генерала и чем он командовал. Называл его коротко и исчерпывающе «наш генерал», а на расспросы, куда делись папаха и бурки, отвечал: «Э, ладно, что голову не потерял, и ноги целы». И такое было у него на лице, что лучше не спрашивать. В награду его накормили с водкой и выдали ему справку для патрулей, что прибыл в Москву, выполняя задание своего командования. А такая справка была повесомее медали, которую он к тому же и получил-то 32 года спустя. Из рук Седовласова, прихрамывающего военкома, при торжественном салюте пионеров-следопытов и в присутствии журналиста, написавшего потом заметку «Награда нашла героя». 8 автоматных пуль, вошедших в просторный живот генерала, прошли счастливо, на вылет, не затронув жизненно важных точек. К счастью, и то оказалось, что он не поел перед своим ранением. Обошлось без воспаления и нагноения, а мощная плоть обещала засосать все пробоины и разрезы и вскоре уже выполнила обещание. Куда хуже оказалось с ногами, обмороженными едва не до почернения. Даже стоял вопрос, не отхватить ли их по колено. Но после многих и долгих консилиумов рискнули оставить, ограничившись переливаниями крови и питательными уколами. Поместили его в палату для обмороженных, хоть и отдельную, но наполненную таким ужасным тошнотным запахом гниющего заживо мяса, что он уже поэтому не мог не очнуться. А очнувшись, он почувствовал смертную тоску и обиду и стал вытребовать к себе запомнившегося ему солдата. Генералу, конечно же, пересказали чудесную историю его спасения, довольно складную, но в которой для полной правдивости недоставало перемерок и французского коньяка. Он требовал не ездового, а то ли Шустрикова, то ли Четвертухина из роты автоматчиков. За те дни, что генерал пробыл без чувств, его армия прошла 40 километров, и связь с отдельными ее частями была такая, что не дозвониться, не запросить письменно, но генерал надоедал. И слабую, запутанную ниточку размотали. Рота автоматчиков была одна в полку, находившемся прежде в том же селе, что и штаб армии. Ни Шустрикова, ни Четвертухина в списках не оказалось. Зато обнаружился Шестеряков, от которого, правда, тоже немного осталось. И вот его, полуоглохшего, едва не утратившего рассудок, вытащили из мерзлого окопа, где ему и спать приходилось, зарывшись в снег или в золу костра, выдали ему другую шинель и ушанку, паек на 3 дня, продаттестат и предписание явиться в Москву, в военную комендатуру. С этим предписанием, где впервые в жизни увидел он свою фамилию напечатанной, хотя и с 2 подпрыгнувшими «Е», он на попутных машинах добрался до Белокаменной, за которую чуть Богу душу не отдал и которую, наконец, увидел. В волнении, которого отродясь не испытывал, шел он по Москве, иногда перелезая через неразобранные баррикады из бревен, трамвайных платформ и мешков с песком, минуя на перекрестках посты милиции с винтовками, вступил под своды вестибюля бывшего музыкального института, а теперь госпиталя для старшего комсостава, поднялся по мраморной лестнице и едва не был сражен на повал тем смрадом, от которого генерал очнулся. Тут еще санитары выкатили ему навстречу из лифта каталку с горкой отрезанных конечностей, еле прикрытых окровавленной простынкой. От того разноцветного, что выглядывало из-под нее, Шестеряков зашатался и закрыл глаза. Стараясь дышать пореже и ртом, он одолел тошноту, миновал, не заглядывая, двери общих палат и, добравшись, наконец, до отдельной, увидел своего командующего, несчастного, исхудалого, без кровинки в лице, но, как отметил броский и незаметный взгляд Шестерякова, с обеими ногами под одеялом. И первое слово генерала было при их встрече «Попили». «Чего уж», — сказал Шестеряков, стараясь улыбаться повеселее. «Отложили до другого разу».
«Но зато», — сказал генерал, — «теперь еще различать будем, где большие перемерки, где малые, верно?»
«Да уж, не ошибемся». Шестеряков вытащил из мешка, который пронес таки под белым халатом, маузер и подал его молча генералу. Генерал открыл кобуру, вытянул маузер за рукоятку и прочел гравированную витиеватую надпись на щечке.
«Кому-нибудь ты его показывал?» — спросил он, не поднимая глаз.
«Никому», — ответил Шестеряков. «Иначе б забрали. Охотников много на такую вещь».
В последнюю фразу он вложил и другой потаенный смысл. Хорошая уважительная надпись оканчивалась нехорошей фамилией — Блюхер. Генерал понял его и чуть усмехнулся.
«Стереть бы, да жалко. Дареный все-таки».
«Жалко», — сказал Шестеряков.
Генерал отдал ему маузер.
«Пусть у тебя и побудет. Охотники и тут водятся».
День был свиданный, и генерал ожидал к себе жену. Однако Шестеряков, уже почувствовав себя как бы опекуном его, отсоветовал сюда ее пускать. Незачем женщине солдатские запахи вдыхать. Это ей не свидание, а мука. Генерал, удивясь, согласился и велел позвонить к нему домой. Так вышло, что с генеральшей, Майей Афанасьевной, познакомились по телефону. «А, Шестеряков!» — отозвалась она приветливо. «Знаю, знаю, слышала. А как по имени-отчеству?» «А это Майя Афанасьевна потом, когда уже повидаемся. А пока мест я при командующем, так что Шестеряков и все». «Ну-ну», — согласилась генеральша. И согласилась, что и в самом деле лучше не доставлять мужу стеснения. В мешке Шестерякова среди прочих интересных вещей хранилась консервная банка со снадобьем, которое употребляли его предки при обморожениях лет 200. Некий сложный состав из отвара корней и травок, гусиного жира, пчелиного воска и меда. Те мази, какими пользовали генерала, он забраковал. Посоветовал не давать мазать сестрам, а чтобы оставляли баночку, а из баночки все выбрасывать. Мазал он сам, скрывая отвращение, затаивая дыхание на целую минуту, а потом, отвлекая генерала от страшного зуда и сжения, что-нибудь ему рассказывал из своей деревенской жизни, ну и встречно выспрашивал осторожно про его жизнь. Поселился он здесь же, в госпитале, под лестницей, в каморке у истопника. Здесь же и стал на довольствие. Кормился в столовой по норме санитара. Норма была поменьше фронтовой, а выходила получше, чем на фронте, где не каждый-то день горяченького поешь. Истопник же был по совместительству пожарник, стало быть, с телефоном. И Майя Афанасьевна в определенный час могла справиться, как там наш. «Наш ничего», — отвечал Шестеряков. «Скоро запляшет.
Уже у него ноги чешутся, плясать.
Еще не повидавшись с нею, он уже все вызнал. И что квартира у них на улице Горького из 4 комнат, не считая кладовки и холла. Это слово и в госпитале говорили. Зал был такой для ходячих, с шахматами и домино, и вот таким громадным Шестеряков его себе и представлял. Это холл, который не считался. И что у генерала две дочки, 16 лет и 14. Одну, как и генеральшу, Майкой звать, а другую — Светланкой, в честь сталинской. И что вот главное, сама генеральша, родом деревенская, из-под Вышнего Волочка. И девичья у нее фамилия Наличникова. А Майя она себя сама назвала. На самом же деле — Марья. Но, видать, от деревни своей она уже отщепилась, поскольку спрашивала Шестерякова, что вот генералов на дачные участки собираются записывать. По 2 гектара в Апрелевке. Так брать столько или не брать?
«Брать!» — кричал в трубку из-под лестницы Шестеряков. «Землю-то! Сколько дают, столько и брать!»
Эта Апрелевка вошла в его голову и уж никак оттуда не выходила. Заставляла ворочаться ночами на полу в истопниковой каморке. Покуда тот, приняв кубиков 200 медицинского спирта, похрапывал себе на топчане. Как думают о грозящем ранении или увечье, да спуще еще тоскою, думал Шестеряков о возвращении в родную пензенскую деревню. Нисколько не мечталось ему вновь увидеть поникшие ветлы над тихой, ленивой речкой, пройтись босиком по росе или лошадь погладить по бархатистому храпу, да после, вскочив на нее без седла, проскакать с полверсты и вогнать в речку похолку. Все эти радости уже 10 лет как отошли от него, с тех пор, как с отцовского двора пришлось свести в добровольном порядке и обеих лошадей, и корову, а земли урезали до лоскутка. Так что не жаворонка в небе слышно, а как сосед пыхтит, вскапывая гряды. Из 2 сараев и то пришлось 1 снести, тесно и не положено 2. Все же теперь общее, и значит ничье. Своя только бедность и такая безысходная 100 лет вперед, что руки опускаются. Не знаешь, за что раньше хвататься. Все ветшает, обваливается, линяет, все труды уходят в песок. Все безразлично стало. Даже вот какого председателя выбрать? Да какого велят? Самого сговорчивого с властями да покрикливее. А значит, самого никудышного, пустопорожнего мужичонку. А не найдется такого? Привезут откуда-нибудь. И никуда из этого не вырваться, не уехать. Без паспорта на первой станции заберут. А справка от колхоза, самое большее, на неделю, и ту выпроси, вымани. Вот так, отнюдь не поэтично, даже из мерзлого окопа виделся Шестерякову его родимый край, над которым вместо веселой гульбы, свадебных частушек и попевок, звяка поддужных колокольцев повисла в лунной ночи унылая, запьянцовская, хриплоголосая «На селе собака лает, не собака, бригадира, выходите на работу, ни то хлеба не дадим». А вот Апрелевка это, Апрелевка ведь генеральская же земля. На нее кто посягнет? Кто посмеет урезать? 2 гектара. Да на них такое можно развести, что 10 семейств прокормятся и за забор не выглянут. Были бы руки при себе, и малость бы селенок война оставила. Меж тем генеральские ноги подживали. На них новая кожа нарастала, розовенькая, как у недельного поросенка. И однажды он встать решился, попросился в душ. Едва довел его Шестеряков, так его шатало от слабости. А там, в уютной кабинке, они оба разделись и даже попарились немножко, напустив из крана одной горячей. Генеральское тело поразило Шестерякова и щедрой мощью, и белизною, и многими рубцами. Генерал воевал во всех войнах, какие вела Россия с 1914 года, и с каждой войны привозил какую-нибудь рану. Даже на лбу у него из-под волос вытягивался шрам от сабельного удара. Про каждое его повреждение можно было отдельно рассказывать, но он их все объяснял одинаково — по глупости. Шестеряков его помыл, как младенца, велел после этого посидеть, а сам при этом думал растроганно, что мог бы свою жизнь все равно не сложившуюся, посвятить Холли этого тела и этой непутевой, и, как от чего-то показалось Шестерякову, по-своему настрадавшейся души. Но вот настал день, когда генерал, с утра не ложась, а посиживая на койке, разглядывая розовые свои ступни, сказал мечтательно: «Эх, мне бы коника сейчас, хоть какого! В седле бы я совсем ужил». Домой ему хочется. На сердце Шестерякова потеплело. Конечно ж, дома-то оно все быстрее заживет. Да где ж я ему коника достану? Легче было бы с машиной, которую вызвали бы ему врачи, не возражавшие против досрочной выписки. Ан Шестеряков и тут не оплошал. Ясным морозным утром, выйдя на крыльцо, поддерживаемый сестрами, генерал перед собой увидел коня. Даже трех сразу. На другом восседал гордый Шестеряков, а на третьем — тот рогачевский милиционер, который теперь служил в Москве в конном патруле. Случайно с ним встретясь возле комендатуры, куда ходил каждый третий день отмечаться, Шестеряков его пожурил за преждевременный драп, тот в оправдание ничего не привел, а зато душевно справлялся о здоровье генерала. И вот искупил вину, удружил с кониками. Генерал обошел чалого конька вокруг, оглядел снисходительно его стати, попытался вскинуться в седло, но не вышло. Пришлось его подсаживать с крыльца. Зато, оказавшись в седле, он так привычно одной рукой разобрал поводья, так одним похлопыванием по шее и успокоил, и взбодрил конька, что не понадобилось и каблука под брюхо, а только чуть повод отпустить, и он уже понес. Понес косо, изгибая красиво шею, с места вскачь. В ту зиму Москва была такова, что никто не обратил особенного внимания на трех всадников, проскакавших аллюром едва не по всей улице Горького, от Белорусского вокзала до Моссовета. Шли нестройно растягивающиеся колонны ополченцы, пая негромко точно бы про себя, священную войну. Шли суровые девушки в шинелях, сопровождая вчетвером громадную серебристую тушу аэростата. Больше всего казалось озабоченное, как бы он их в небо не унес. Извилистые, почти недвижные очереди мерзли у магазинов с заколоченными, заложенными мешками с песком витринами. Никто не оборачивался на цокот подков. Маленькая кавалькада с живописным генералом во главе проскакала точно бы по пустому городу. А все же генерал остался доволен, помолодел, разрумянился, глазами рассверкался. И возле дома, отдавая нехотя повод милиционеру, сказал: «Ну, спасибо тебе, Шестеряков». Не сказал за свое спасение, не сказал за сохраненный маузер, за весь уход в госпитале, а вот за коника сказал. Майя Афанасьевна встречать на улицу не вышла, а как бы опоздав, встретила на лестничном марше, в полураспахнутой каракулевой серой шубке, такой же шапочке-кубанке, и с муфточкой на одной руке. Все тактически правильно, как отметил Шестеряков. В ее годы она бы на морозе так румяно не выглядела. От природы блондинка, о чем свидетельствовали голубые глаза. Она уже сильно красилась, в блондинку же. Но прежняя, несомненная ее красота не убыла настолько, чтоб дочки затмили мать. У них не было такого аккуратного, победно вздернутого носика, таких изогнутых и полных губ, такого лица, суховатого и крепкого, да и ладной такой фигуры. Дочки генеральские были вылитые генералы, и что хорошо было в нем, просторно, могуче, полновесно, то явно грозило их замужеству. Хоть, впрочем, на генеральских-то дочек охотники найдутся. Генерал, обцелованный всеми тремя, представил им Шестерякова.
«Это гость наш, не сильно его загружайте».
Генеральша, вынув руку из муфточки, ладошкой вниз, совочком подала ее Шестерякову и, глядя широко раскрытыми глазами прямо в глаза ему, сказала для полного осведомления: «Майя Афанасьевна Кобрисова». А дочки, обняв так бурно, что он слегка зашатался, поцеловали с обеих сторон в щеки. С этой минуты пошла у Шестерякова такая жизнь, какой он себе и представить не мог. Это она, сама жизнь, в облике генерала, выходила к нему по утрам в столовую, облаченная в жемчужно-сиреневую пижаму, и, простирая руку к накрытому столу, возглашала, как о начале сражения.
«Сейчас мы будем завтракать. Прошу».
Сидя за общим столом и учась потихоньку как следует вкушать хлеб наш насущный, чтобы не только себе было приятно, но и другим удовольствие на тебя смотреть, Шестеряков решительно признавал, что если выпадают такие дни человеку, когда все ему нравится, так вот они ему и выпали. Ему нравилось, как в этой семье все любят и уважают друг друга, и что генерал не упустит поцеловать дочек в темя, утром и на ночь. Нравилось, что Майя Афанасьевна неукоснимо укрепляла свои позиции, сидя дважды в день по часу перед зеркалом и никогда не являлась перед очи мужа распустехой, и что генерал ее за это особо ценит. Нравилась даже и болезнь генерала. Не какая-нибудь там кила с геморроем, а красивая, генеральская, мерцание предсердия. Его Шестерякова и впрямь не загружали. Да он сам рад был загрузиться. Раз в неделю он со своим мешком и с чемоданом ходил за пайками, ежедневно убирал всю квартиру, ежедекадно мыл и натирал полы, все чинил, укреплял, подтягивал, понемногу вываживал генерала. Сначала во двор, потом и по улице, по Тверскому бульвару. Его собственные позиции так укрепились в доме, что Майя Афанасьевна без его мнения уже не обходилась, говорила соседке по лестнице. «Мой Шестеряков не рекомендует. Мой Шестеряков, например, так считает». Звала его к чулану и консультировалась. «Не выкинуть ли, скажем, старый диван?»
«Ни в коем разе, Майя Афанасьевна. Еще как захочется Фоте Ивановичу на нем отдохнуть после принятия пищи. Все починим, всему место найдется».
Он держал в голове всю ту же Апрелевку, где будет еще и шале. Насчет Апрелевки он не уставал напоминать. И всей семьей строились планы, какая будет дача и расположение сада и цветников, и где отвести места под гряды салата, огурчиков, редиски. Романтический пейзаж при этом несколько нарушался, но, возражал Шестеряков, разве ж свое и покупное сравнишь? Тут каждый витамин тебе на месте. Ну и сам он хоть не говорил этого, но тоже выстроил в мечтах на этих 2 гектарах домишко себе и непременно баньку, где будут они париться с генералом и вспоминать боевые дни. Главным предметом изучения и забот был, конечно, сам генерал, включая в просторное это понятие и коллекцию его 14 охотничьих ружей, из которых 11 были дареные, и многие фотоальбомы, запечатлевшие всю его биографию. Шестеряков их разглядывал все свободные часы, посиживая в кресле в том самом холле, который оказался просто частью передней, только отделенной от нее раздвижной перегородкой с рифлеными стеклами. Сперва шли порыжевшие фотографии детства. Маленький Фотя с 2 старшими братьями и 3 сестрами, с матерью, могутной и очень на него похожей, и с отцом, казаком станицы Романовской, невысоконьким и худым, но, видать, быстрым и дерзким. А вот Фотя на коне, без седла, в отцовской фуражке, налезшей на уши. Рот распялен в улыбке, зубы лопатками. Вот первое горе, все семейство рядом с гробом отца, с напряженными вытянутыми лицами. Глаза у всех какие-то рыбьи. Несколько лет спустя повзрослевший Фодий Кобрисов стоял в гимнастерке и в фуражке с кокардой, возложив руку на плечо сидящему другу, такому же бравому и лупоглазому, оба солдаты империалистической войны. Далее он один сидел, положа руки на эфес шашки, уже с теперешними усиками на пухлой еще губе, юнкер Петерговской школы прапорщиков. Потом шла Красная армия, выпуск школы красных командиров. Один ряд стоит, другой сидит. А возле ног у них 2 лежат головами друг к другу, упираясь в висок ладонью, а локтем в пол. Фотий Иванович сидит 3-й справа, немного отворотясь и выглядя мечтательно. Кое-какие снимки были отклеены, а на сохранившихся групповых некоторые лица то ли пальцем затерты, то ли бритвочкой выскоблены. так что вместо голов на плечах у них сидели белые шары. Множество было снимков конных. Рубка лозы по верхушкам, препятствия, вольтижировка, стойка на дыбы, она же свечка. Но чем более повышался Фотий Иванович в званиях, тем его конь делался степеннее. Меняя масти и стати, он полюбил сниматься в одной позе, ногу вперед выставя и к ней наклонясь изогнутой шеей. А вот и коня не стало. Бывший кавалерист Кобрисов в черном комбинезоне приоткрывал над собой гробовидную крышку танкетки. Шлем с угловатыми очками сдвинут к затылку. Лицо чумазое и веселое. Голова бритая под блюхера. И вот последние предвоенные. Санаторий в Ялте, крыльцо с широкими ступенями и колоннадой, Фотий Иванович с Майей Афанасьевной во всем белом и дочерно загорелые стоят по разные стороны колонны, как бы друг дружку потерявши, высматривают. Потом они у фонтана встретились, и вот, наконец, рядышком сидят, в гроте, увитом стеблями хмеля и плюща. Одно лишь облачко реяло в безмятежном небе Шестерякова. То, которое набегало на чело генерала, когда он после завтрака читал газеты. Шло наступление, и сыпались награды. Гремели имена Жукова, Власова, Рокоссовского, Говорова, Лелюшенко, а Кобрисова не гремело. Он себя в списках что-то не находил. Майя Афанасьевна так это дело объясняла соседке. А нас-то за что награждать? Мы ведь по плану и не должны были наступать. Мы только подстраховывали. Вот если бы у них с наступлением не вышло, тогда вся надежда на нас. Но кто это сейчас помнит? Генерал тут помалкивал, только губу закусывал и пальцами барабанил по столу, но однажды все-таки не выдержал, когда прочитал, что к Власову, первому из советских генералов, допустили иностранную корреспондентку взять интервью для мировой прессы.
«Интересно, интересно. А не рассказал он ей, как он у меня бригаду украл?»
Но, поостыв и, может, вспомнив про счастливое свое спасение, добавил рассудительно.
«Ну, если по справедливости, украсть-то он, конечно, украл, но распорядился неплохо».
Все же и ему, за дела наступавшей без него армии, слетела на петлицу звездочка, присвоили генерал-лейтенанта. «Вспомнили», — сказала Майя Афанасьевна, — «и на том спасибо». Но если б его это успокоило, именно с этого дня, как подменили генерала, ни весеннее солнышко не радовало, ни водка не пьянила, одно нетерпение во всем. И однажды утром из ванной, где брился, он со злым весельем в голосе прокричал.
«Шестеряков, ты воевать думаешь?»
Все враз примолкли. И генеральша, и дочки, а сердце Шестерякова ощутимо стронулось и покатилось августовской звездой, оставляя замирающий след. Но в свою армию они уже не вернулись. Там утвердился новый командующий, бывший начальник штаба, так что послали генерала Кобрисова в ближний тыл, под Воронеж, формировать новую армию. Вот эту самую, 38-ю. С нею сперва отступили от Дона чуть не до Волги и снова в Воронеж пришли, а оттуда, уже не отступая ни разу, дошли до Днепра и взяли плацдарм на правобережье. Жизнь Шестерякова при генерале была сравнительно теплая и сытая, хотя и погибнуть случаи выпадали. Но ведь оттого и смысл был высокий в этой жизни, и ценилась она не за тепло и сытость, а именно за высокий ее смысл. По твердому Шестерякову убеждению, никто б на его месте не стоил того, что он. И сам он на другом месте стоил бы втрое меньше. Он не привык, он прирос к генералу. Знал все причуды его и желания, как бы и несложные, а попробуй их предупреди. Сам генерал себя называл солдатом и привычки свои солдатскими. И только Шестеряков ведал, каково этим привычкам потрафить. В морозы баня, чтоб пар до костей прошибал, в жару вода студеная, чтоб зубы ломила, щи, чтоб ложка в них стояла и не валилась, к обеду водки два стопоря, а лучше спирта чуть разбавленного, а после обеда 70 минут сна, и чтоб муха не пролетела. Тут повертись, покрути задницей. И в избе, какая ни попадется, чтоб чисто было и натоплено, и ничем бы не воняло. Воздух бы свежий был, а фортка затворена. Тяжко ли все это было Шестерякову? Ну так тем и любимо. Вот с каким человеком пришлось встретиться майору Светлоокову из армейской контрразведки СМЕРШ. Вот кого пригласил он выкроить часок и прийти к нему посплетничать. Свидание было их назначено неподалеку от штаба в леске. Майор объяснил подробно, как выйти к поляне с поваленной сосной. И еще попросил генерала не извещать, поскольку тема беседы деликатная. Шестеряков не явился вовремя, как водитель Сиротин, и не опоздал, как адъютант Донской. Он пришел загодя и понаблюдал из-за кустиков за майором, как тот, раскрыв планшетку, что-то там перечитывает и подправляет, почесывая лоб карандашиком. Затем подошел бесшумно, встал у майора за плечом и вздохнул. Майор, всполошась, выхватил пистолет, а планшетку не закрыл. «Что бродишь?» — спросил он, недовольный собою, что его смогли застать врасплох. — Так до смерти напугать можно. — Че ж пугаться? — сказал Шестеряков. — Район охраняемый. Я и грибков тут поискать хотел. Командующий по грибкам соскучились. — Не нашел? Где ж найдешь? Дождика 2 недели не было. А дня 5. Да ведь надоесть могут. Без белого или хоть маслачка. — Заботливый ты! — сказал майор, упрятывая пистолет суетливым движением, с лицом все еще недовольным и заметно растерянным. Шестеряков, не отвечая, уселся против него на травке, обхватив колени, и посмотрел в глаза майору смиренно и выжидательно. — Печешься о командующем? — продолжал майор, захлопывая небрежно свою планшетку. — Я вижу, лучшего союзника не найти мне. Вот как раз об этом я и хотел с тобой. Насчет грибков.
Грибков, грибков. Меня нечто большее беспокоит. Здоровье командующего, общее состояние. Не нравится он мне последнее время.
Нервничает. Какой-то необщительный стал. Ты не находишь?
Да вроде всегда такой был.
Не скажи. Всегда-то он тон задавал. Душою был армии. А теперь что-то гнетет его, места себе не находит. С чего это он к себе КП отдельно от штаба выбрал? Уставать начал от людей?
Отчего же еще так не устанешь? — сказал Шестеряков. От них-то больше всего.
Какая-то неясная опасность подступала к генералу. И Шестеряков не мог понять, с какой стороны она грозит. Но он твердо знал, что с той стороны, где стоит он, Шестеряков, эта опасность не подступится. И он решил так же твердо и быстро, как в тот зверский морозный день у перемерок, когда повалился рядом с генералом в кровавый снег и перевел флажок автомата на одиночные выстрелы. «Скажи мне честно», — майор наклонился к нему с видом озабоченным, «девушка эта не слишком его тогда к рукам прибрала? До сих пор, небось, переживает, что так с нею вышло».
«Это которая девушка?»
— спросил Шестеряков, озабоченный не меньше.
«Ну, которая до переправы была. Надюша, сестричка, ходила к нему уколы делать.
И не одни там, поди, были уколы?»
«Конечно, не одни. Давление еще мерила, пульс тоже считала. И всего делов? Какой там всего?» — отвечал Шестеряков. «Медики, они жутко настырные.
Особливо фронтовички», — смеялся майор. «Особливо молодые, горячие. А между прочим...» — опять он делался серьезным. «Приказ Верховного, запрещающий кое-какие отношения ближе 50 километров от передовой, не отменен. И генералов он тоже касается. Так что, если кто проговорится...»
«Ну, может, они на 51-й километр специально уезжали?» «Не знаю. Меня с собой не брали».
Насчет кое-каких отношений генерала Шестеряков не сказал решительного «нет», поскольку не знал, какие на сей счет сведения у майора. Проговориться же сама эта Надюша могла подружкам, а какая-нибудь из них непременно была у него на крючке. О суровом приказе Верховного Шестеряков слышал и знал, что этот приказ давно уже никому не применяли. Однако ж могли применить, если есть он, и если кому-то это понадобится. Поэтому решение он принял единственно верное. Раз это тебе зачем-то нужно, тем более не скажу. И майор Светлоуков, быстро его поняв, свои поползновения с этой стороны оставил. А что, сердце у него действительно барахлит? Пойми ты, не шашни меня волнуют, а его состояние. Спит он хорошо, порошками не злоупотребляет. Выяснилось, что сердце у генерала болит. Оно болит за родину. Выяснилось, что спит он плохо, почти даже не спит. Все печется об армии. Насчет порошков, правда, ничего не выяснилось. «Лучше уж водки стакана два хлопнуть», — посоветовал майор, «а утром чайком опохмелиться из бутылки с тремя звездочками». «Ах, сука!» — думал Шестеряков, глядя на него ласково и со вниманием. «Я б тебе не три, я б тебе четыре зуба сейчас бы вышиб». Но отвечал он обстоятельно. Не уважают они этого на ночь пить, а утром опохмеляться. Стопку одну за победу хлопнут, и то себя корят, что слабость проявили.
«Так-так», — сказал майор,
— «ничего мы, значит, с тобой не выяснили. Или не откровенен ты со мной, или плохо своего Фотия Ивановича знаешь. Понаблюдал бы внимательней. Дело-то первостепенной важности. Тут все готовы на помощь прийти, и я в первую очередь. Должность такая». Шестеряков кивнул глубоко и спросил с большим интересом. «А что это? СМЕРШ?»
«Не знаешь?» —
удивился майор. «Никогда не слышал?»
«Слышать-то слышал, а вот не знаю».
«Ну, смерть шпионам, если тебе интересно».
«Как же неинтересно?
Ведь она же мне первому полагается, если я при командующем шпионом буду».
«Что значит шпионом?» —
раздражился майор, начиная уже розоветь. «То категория вражеская. А мы о проявлении заботы говорим. Как ты ее понимаешь, настоящую заботу, а не формальную?»
«А так и понимаю, товарищ майор. Ночей не досплю, а ни одна гнида к Фотию Ивановичу не подползет».
«Правильно», — сказал майор Светлооков. Он улыбался широко, уже густо порозовев лицом, но глаза ему плохо подчинялись, выдавали досаду и злость.
«Тоже думаю, что правильно», — сказал Шестеряков.
Больше всего любил он кино про шпионов и контрразведчиков. «Партийный билет», «Ошибка инженера Кочина», да много чего было. И вот сошел к нему главный персонаж тех фильмов, разведчик там или контрразведчик, пойди разберись. Но только воспринимал его Шестеряков совершенно иначе. Не то чтобы те лучше были, а этот хуже. То были евклидовы параллели, ни в какой точке не пересекавшиеся. С таким же самозабвением смотрел он комедии из колхозной жизни, где мордастые и грудастые бабы, заходясь от восторга жизни, с пением бодрых маршей вязали в снопы и копнили непонятную поросль. И если б его спросили, как же это соотносится с той жизнью, которую он знал мозолями и хребтом, он бы только заморгал удивленно. Так это ж кино. А, впрочем, не исключал он и того, что где-то, может быть, и есть такие счастливые поющие колхозы. И люди там необыкновенные, которым повезло в тех местах родиться, где нас нет. Но насчет сидевшего перед ним он не обманывался нисколько. И если для шофера Сиротина смершевец этот был всемогущий провидец, властный чуть ли не снаряд остановить в полете, если для адъютанта Донского он был тайная, границ не имеющая сила, восходящая в сферы недостижимые, то для Шестерякова он был лоботряс.
Да уж, не более того. Но лоботряс энергичный, из той породы, которая изувечила, выхолостила,
обессмыслила всю жизнь Шестерякова, и из-за которой любые его труды уходили в песок. Границы же власти таких людей, как Светлооков, он определял, не рассуждая, одним инстинктом травленного зайца. Она там проходит, эта граница, где ты не допускаешь их к себе в душу, не отвечаешь улыбкой на их улыбку.
«Что ж получается?» — спросил майор. «Не найдем мы с тобой общего языка».
«Да разве ж не нашли?» — услышал он спокойный ответ. Кровавоглазая ненависть выглядывала из кротких голубых глаз Шестерякова. Та ненависть, что подкидывала к плечу обрезы и поднимала на вилы охочих до чужого хлеба и заставляла свое сжигать, чтоб не досталось грабителям, и которая была обратной стороной любви к мягкой родящей земле, к растущему колосу, к покорной и доверчивой, словно бы понимающей свой долг скотине. Ненависть человека, готового трудиться и поливать эту землю потом, чтобы накормить весь свет, и у которого не получается это, не дано ему, не нарежут ему земли вдоволь, потому что от этого странным образом разрушится весь порядок жизни, позволяющий такому Светлоокову халить свое мурло, писать бумажки, годные на подтирку, и чувствовать себя поэтому хозяином.
«Не наш ты все-таки человек, Шестеряков», — сказал майор, перестав улыбаться. «Или не совсем наш?»
«Ваш», — возразил Шестеряков. «Ваш совсем. Именно что ваш».
В печали, с какой он это сказал, слышался человек беспачпортный, крепостной, не могший никогда наесться досыта, ухватившийся за соломинку и почувствовавший, что и ту из его рук выдирают.
— Я понимаю, — сказал майор, — откуда это у тебя?
— Чего откуда?
— Обида на нас. Можно сказать, классовая обида. Думаешь, перед тем, как с тобой встретиться для беседы, я тебя всего не изучил?
Что тебе сказать? Попал ты под колесо истории. Может, и несправедливо. Ты ведь в кулаках не числился, а в подкулачниках. А это же почти что середняк, только идеология сходная.
И какой-то к черту подкулачник. Подумаешь, две лошади да корова да землицы малость. Много тогда было дров наломано.
Но ведь эта же партия сама тогда признала. Ты же товарища Сталина читал? Головокружение от успехов.
Она-то головокружение свое признала, только не вернула ничего, хотел сказать Шестеряков. Но промолчал. Такие слова лучше было не говорить, даже из глазу на глаз. И хотелось понять, куда теперь клонит майор Светлооков.
«Срежь-ка мне веточку», — попросил майор, доставая ножик.
«Зачем?
Жалко тебе?»
«Да чего жалеть», — сказал Шестеряков, «когда уж столько загублено». Однако с места не сдвинулся. Ради майора что-то не очень-то хотелось ему шевелиться, вставать.
«Ладно», — сказал майор,
— «я сам».
Он потянулся к ольховому кусту, срезал ветку с покрасневшей уже кожицей, ловкими взмахами ножика стал выделывать прутик.
«Хочешь, Шестеряков, я тебе всю твою классовую глупость докажу. Сам удивишься, до чего же мы дураки бываем. Ты на своего хозяина молишься, хотел бы на всю жизнь к нему прилепиться. Разве не так? А это у тебя то же самое головокружение. Ты же про него не знаешь ничего. Вот такие, как он, и наломали дров тогда. И прудотрядами твой Фотий Иванович командовал. И раскулачивал в 29-м, и бунты подавлял, и целые села переселял в места отдаленные. Родитель твой, по моим сведениям, коллективизации особо не противился, а то, глядишь, почувствовали бы вы руку Фотия Ивановича. Где-то он недалече от ваших мест шуровал.
И такой был служака, родного брата не пожалел бы. Ну а теперь, конечно, общее вас сплотило война.
И Шестеряков с уныло сжавшимся сердцем почувствовал, что вот это правда. Чем же еще и заниматься мог генерал между своими войнами? Чем вся армия занималась
на чем тактику отрабатывала. Выплыл в памяти и такой странный их разговор за водочкой, когда генерал выспрашивал настойчиво.
А все же мужичок принял колхозы. Как не принять, Фотий Иванович, ежели обрезов не хватило?
И генерал, насупясь, не поднимая глаз на него, а глядя в стопку, сказал:
«Ну, выпьем, чтоб в следующий раз хватило».
Вот что за этим «выпьем», оказывается, стояло. А все равно, — подумал Шестеряков, — майору этому не верит. Ведь сколько лет уже это в нем звучало как заклинание. Не верим. Не верим никогда. Не верим ни ночью, ни днем. Не верь ни зимою, ни летом. Ни в дождь, ни в ведро. Не верь и когда они правду говорят. Он поглядел на майора с грустью, с невольно навернувшимися слезами, и сказал дрогнувшим голосом: «А вам-то какое до этого дело?» Майор Светлоуков, словно бы не вынеся ни этого взгляда, ни дрожи в голосе, резко поднялся и хлестнул себя прутиком по сапогу.
«Все, закрыли тему. Значит, договоримся. О беседе нашей никому. Вообще-то ты молодец, Шестеряков. Тайны начальства хранить умеешь».
«Служу Советскому Союзу», — сказал Шестеряков. Майор, похлестывая себя прутиком, пошел впереди по тропке, но вдруг остановился с таинственным видом. «Слушай-ка, Шестеряков, ты в снах-то, наверное, разбираешься? Вот к чему бы это? Всю ночку снится, что с бабой возишься, и вдруг не баба это, оказывается, а мужик. Что бы это значило?» «Понятное дело, товарищ майор», — сказал Шестеряков с ласковой улыбкой. «Скажешь, поменьше про это думать надо?»
«И вовсе даже другое. А просто погода переменится».
«Что ты говоришь?»
«А вот так».
Более майор не обернулся ни разу и разошлись, друг на друга не взглянув. И вот теперь, трясясь на заднем сиденье Виллиса, Шестеряков заново перебирал весь тот разговор в леске. Он чувствовал, от той беседы что-то зависело. Тайными ниточками была она связана с внезапным отъездом генерала из армии. И он искал, в чем мог бы укорить себя. Что он упустил? Какую позицию сдал? Кого предал? И находил, где и в чем сплоховал он. В том, что майор Светлоуков просил об этой беседе никому не рассказывать, и он не рассказал. А может быть, это было важно для генерала? Может быть, и не состоялся бы тогда этот их отъезд? Но и рассказать же он не мог. Пришлось бы тогда выкладывать все до конца, а он не мог бы видеть лица генерала, когда бы сообщил ему все, что узнал об его подвигах, о продотрядах, о 29-м переломном годе, о замирении бунтов, о переселении целых сел в места отдаленные. Через это Шестеряков переступить не мог и сам же переломил соломинку, за которую уцепился. А ведь и тут он правду сказал, майор Светлоуков. Давней, затаенной мечтой Шестерякова было служить генералу и после войны. На это вдохновляли его и те московские планы насчет Апрелевки, где как-то само собой выходило, что без Шестерякова не обойдется, и письма генеральши, в которых Майя Афанасьевна упоминала в конце: «А еще передай привет своему верному оруженосцу, и пусть он тебя бережет, ну и себя, конечно». В частых мечтаниях он представлял себе: вот закончатся бои, отгремят салюты, и генерал, прощаясь, спросит его:
«Ну что, Шестеряков, куда ж ты теперь, к себе под Пензу подашься?»
«Нет, Фотий Иванович». Так заведено было, что ординарец, один из всей свиты, звал генерала по имени-отчеству.
«Нет, не под Пензу».
«А почему же?» — спросит генерал.
«Ты ведь пензенский, из тех мест.
Родом-то я оттуда. Да никого у нас там с женкой из родни не осталось. Мать с отцом до войны еще померли, вы помните. А братан 41-го в вести не подает. Не знаю, жив он, не знаю, нет.
Я уж как-нибудь...» Здесь наберет он в грудь воздуху и выдохнет шумно. «При вас останусь. Такое у меня решение. Не знаю, как вы.
Весь разговор был давно отрепетирован вот до этого места. Но дальнейшее его течение раздваивалось. По первому варианту продолжения генерал удивленно вскинет брови и скажет, руками разведя:
«Как же это при мне, Шестеряков? Ведь я на покой ухожу».
А и правда, после этой войны в отставку собирался.
«Мне прислугу держать по штату не положено».
И тут возразить будет нечего. Генерал был большой хлебосол, но деньгам живым счет знал. Ну а без денег на один прокорм пойти не солидно. По второму же варианту, от которого душа у Шестерякова замирала сладостно, генерал растроганно улыбнется, даже слезу смахнет и скажет:
«Значит, решено не расставаться. Так что ли, Шестеряков?»
«Да уж, Фотий Иванович, такие мы с вами боевые кони. И на том их мужской разговор кончится». Теперь же с отъездом оба варианта отпадали напрочь. Их разговор не имел никакого продолжения. То есть, конечно, он спросит генерал при расставании:
«Куда ж ты теперь, Шестеряков?»
Но вот ответить ему «как-нибудь при вас» нельзя, невозможно, потому что он спросит уже насмешливо:
«Как так при мне? Меня, может, в тыл направят. И ты туда захотел?»
И это будет ужасно, тем более напоследок. Таким генерал и запомнит его, так и рассказывать будет:
«Солдатик мой, ординарец, просился со мною в тыл. Так уж ему хотелось в живых остаться».
И не объяснил бы ему Шестеряков, что выбрал бы и пекло, только бы вместе. С каждым часом пути все тоскливее и пустее становилось в его душе, и все очевиднее, что лучшее в жизни отходило прочь, назад, к тому зверски морозному дню под Москвой, когда он нес котелок со щами для захворавшего старшины и еще не окликнул его с крыльца. Но вот сейчас окликнет грозный человек в бекеше и с маузером в деревянной кобуре.